4. Грюцкая скачка. О да, это была грюцкая скачка. Он уже познал ее пряный вкус однажды, не так давно, Савель. Ее бедра обхватили живот Эгина так же крепко, как колени наездницы прижимаются к крупу лошади в неистовом галопе. Ее пальцы вцепились в грудь Эгина, а спина выгнулась под напором соблазна. Она, вербелина или нет? Та, что так похожа на вербелину, мчалась вперед, навстречу своему наслаждению. Она торопилась, она спешила. Ее дыхание становилось все более частым, но она, похоже, не боялась, что наслаждение ускользнет от нее, ибо Эгин был вынослив, словно породистый грюцкий жеребец. Эгин чувствовал ее всем своим существом. Он не видел ее, но осязал. Казалось, из всех пяти чувств, которыми наделила варанца природа, у Эгина оставалось теперь одно лишь осязание, ибо даже слух и обоняние на время покинули его. Теплый океан, внутренность переспевшего фрукта, инжира или дыни, летний бархат, изысканный мех белой куницы. Вот такие сравнения, верно, пришли бы на ум Эгину, если бы он был способен интересоваться сравнениями, интересоваться чем-либо, ибо он пропустил то мгновение, когда происходящее приобрело самостоятельную ценность и был уже давно по ту сторону черты, когда ум еще значит что-нибудь. Мир Эгина растаял и умчался в никуда в ритме грюцкого галопа. Теперь он рвался и пульсировал вместе с ней. Ее прикосновения становились все более требовательными, а движения все более порывистыми. Эгин не мог оставаться безучастным. Его бедра теперь помогали ей. Их сердца теперь бились в унисон, их вздохи сливались воедино с каждым толчком, с каждым поцелуем. Мед поэзии обратился медом любви. Наконец, невидимая, но осязаемая всей поверхностью души и кожи наездница рванулась вперед и вниз изо всех своих сил и застыла, словно музыкальная фраза, унесенная ветром. А Эгин, не в силах сдерживаться более и не видя в этом никакого смысла, очертя голову, бросился в омут запретного наслаждения вслед за ней. Дева тихонько вскрикнула. Руки Эгина сомкнулись замком у нее на талии, и когда его тело почувствовало ритмичный трепет, исходящий из тепла, перезревшего инжира и самого естества девушки, Эгин стиснул зубы и застонал, погружаясь все глубже в пучины экстаза, сколь неожиданного, столь и неуловимого.
«Спасибо, милая». Голос Эгина был хрипл и громок, но все же звучал неким намеком на благодарность и нежность.
Что бы там ни было, а теперь он уже не был нем. Пятое. «Я хочу видеть тебя», — тихо сказал Эгин, когда его чресла стали вновь наполняться жизнью. Он чувствовал ее. Она лежала рядом и играла серьгами Авель, по-прежнему украшавшими его, Эгина, шею, но она молчала. Интригует? Разжигает его интерес, как это в обычае у женщин, кем бы они ни были? Или она вообще не умеет говорить, а только смеяться? Но что тут интриговать милостивой Язиры, когда он и так заинтригован до самой крайней крайности? «Послушай, я очень хочу видеть тебя», — повторил Эгин, вложив в эти слова всю свою искренность и нежность. «Позволь мне взглянуть на тебя, а там ты сможешь снова надеть на меня эту дурацкую повязку. Видишь ли, я сам не в силах сделать это». Он почувствовал, как девушка привстала на локте и, судя по шороху шелков, уселась у его головы на подушке. Эгин уже отчаялся услышать ответ, как вдруг девушка заговорила медленно, с жестоким варварским акцентом. Ее голос, однако, был музыкален и чист. «Меня зовут Тара, и мне по душе твоя смелость, Эгин». Сразу вслед за этим незаслуженным, а потому сомнительным, по мнению Эгина, комплиментом, ее прохладная ладонь скользнула к затылку Эгина и одним ловким движением развязала узел. Еще одно движение, и глаза Эгина были освобождены для света и красок. Эгин уже был готов открыть глаза,
как вдруг ему стало очень-очень страшно. Это же ясно, только что он любил призрака. Что же он увидит теперь? Струпья? Оскал желтых беззубых десен, лишенных губ, фиолетовую сморщенную кожу, спутанные свалявшиеся тусклые волосы?
Стоп. Призрак — это не гулящий труп, отлежавший свое в сандаловом саркофаге какого-нибудь фамильного склепа. Призрак и умертвие — две больших разницы, и он, как офицер свода, должен бы об этом помнить. Да и вообще, если ему хватало смелости заниматься с бестелесным существом любовью, то с какой, спрашивается, стати он должен страшиться его вида? Если у него вообще есть вид. И ресницы Эгина решительно вспорхнули вверх.
Шестое. Безлунная ночь. Довольно просторная с очень низким потолком комната. В центре ложе, на котором, не касаясь друг друга, смогли бы переночевать четверо. Стрельчатое окошко занавешено плетеной из красного камыша шторой. В углу принадлежности для умывания и ночной горшок варанского образца, судя по виду, предмет роскоши времен Инна Окслагена. Напротив ложа низкий столик с едой. Едва ли она отравлена, никаких украшений, никаких знаков на стенах, и знаков благонравия тоже не видно. Вот оно какое, его новое жилище. После беглого осмотра комнаты взгляд Эгина переметнулся на ложе, но здесь его ждало разочарование. На подушках, которые были явственно примяты ягодицами девушки, которая, как думалось или гадалось, Эгину сидела здесь, обхватив колени руками, он не увидел ничего похожего на девушку. Быть может, лишь слабое свечение, настолько слабое, что, наклонив голову на бок и прищурившись, Эгину пришлось признать его фантазией. Девушки совсем не было видно. Впрочем, всадников он тоже не видел, в то время как Датанагела вел с ними весьма содержательную беседу. Была ли Тара той самой смешливой всадницей?
Эх, выходит, Тара, я вообще не могу тебя увидеть, вздохнул Эгин, сверля взглядом пустоту.
«Сейчас не можешь», — отвечала она, — «но через 4 дня — да».
«Ты обретешь плоть?» «Что будет через 4 дня?» — мрачно поинтересовался Эгин, отмечая, что он легко смирился с тем, что у его новой любовницы нет тела, но лишь его нерегулярное подобие.
«Во-первых, Эгин, мне не нужна плоть. А во-вторых, через 4 дня будет полнолуние», — сказала Тара с милой девичьей усмешкой.
«А раньше?» — настаивал Эгин.
«Можно и раньше, но эти способы мне не нравятся».
«Что за способы?»
«Я думала, ты знаешь. Как послушать, что рассказывают о своде равновесия, так там у вас вроде бы каждый видит насквозь 17 дверей мироздания и управляется с духами, как со своими слугами, или лучше, как со своими женами».
«А. У нас запрещено многоженство», — ляпнул Эгин, лишь бы не молчать.
И тут Тара рассмеялась. Да, тогда в рыбацкой деревне Эгин слышал ее смех. Не узнать его было невозможно. Он был похож на звон стеклянных колокольцев, какие одевают на лапы ручным соколом, на шепот садовых лилий, что трутся друг о дружку восково-белыми бутонами, на серебряное биение водопада. Как вдруг ее смех прервался. Тара посерьезнев продолжала. «Эти способы простые. Ты можешь увидеть мое отражение в каменном зеркале. У нас одно такое имеется, правда, далековато отсюда. А во-вторых, можно изготовить особый эликсир, из трав, семени рыб и из толченого в порошок изумруда. Эта смесь называется «покровой говорящего». Потом я этим эликсиром обмажусь с ног до головы, и ты, Эгин, меня увидишь, если уж очень сильно хочешь.
Я хочу. А вот хочешь ли ты, Тара, в этом у меня есть сомнения, отвечал Эгин, меряя шагами комнату.
Подожди лучше 4 дня. Этот эликсир жжет тело и ест глаза, и, главное, я потом долго не смогу вернуться к тому облику, который мне привычней. Я сама не своя после него, — застенчиво и грустно сказала Тара.
«Ничего.
Я подожду», — испуганно и поспешно заверил ее Эйген, отчего-то ему очень не хотелось, чтобы эта девушка причиняла себе боль, исполняя его праздные прихоти. «Я буду ждать. Буду очень-очень ждать».
Эгин сокрушенно и растерянно сел на ложе. Он не узнавал себя. Что же это творится с ним? Он боится причинить боль призраку, с которым только что вступил в связь, превосходящую по дерзости все мыслимые обращения вместе взятые. Да и что уж тут печься об обращениях, когда ты спишь с живым и бестелесным существом по имени Тар?
Эгин сжал виски указательными пальцами. «Не бойся меня, Эгин», — прошептала Тара над самым его ухом. Седьмое. В ту ночь он любил ее еще раз. Но теперь ничто из уложений браслета и жезла не претерпело от них. Тара лежала рядом, нежно обняв Эгина за шею, не стонала и не металась. Эгин был нерасторопен, внимателен и спокоен. Впрочем, под спокойствием этим скрывался ураган, лишь ожидающий мгновения, когда ему будет позволено вырваться наружу. Эгин любил ее с закрытыми глазами. На сей раз он завязал их сам. Не видеть девушки, чьи твердые соски щекочут твой напряженный живот, было свыше его разумения и понимания, но не любить девушку только потому, что ты не видишь ее, это тоже было слишком. Хотя и совсем другое — слишком. Когда Тара прилепила к щеке Эгина утомленный, но нежный поцелуй, Эгин признался себе в том, что эта ночь была самой странной и волнующей в его жизни. Тара, как и прежде, молчала, поигрывая сапфировыми клешнями, единственным, что осталось Эгину в память от Авель. Занимался рассвет.
«Скажи, это ты выбрала меня тогда, в той деревне?»
«Угу», — проглотив зевок, отвечала Тара. «Ты был самым красивым среди всех».
«И это все?» — немного обиженно спросил Эгин. Он, как и всякий варанец на государственной службе, не полагал способность нравиться женщинам ни добродетелью, ни заслугой.
«Честно говоря, это не только не все, но и не главное», — отвечала Тара, щекоча его подбородок прядью своих волос. «Какого они цвета? Черные, как у большинства смегов, рыжие, как у многих смегов, каштановые, как у Авель.
Что же тогда главное?»
«Главное — это то, что ты единственный среди всех своих товарищей, кто, сам того не ведая, следует пестрым путем великого безразличия».
«Ты верно шутишь, Тара», — у Эгина похолодело внутри. «Путь великого безразличия, что-то он об этом уже слышал, что-то плохое, разумеется. А что может быть хорошего в любом безразличии, хоть малом, хоть великом, для офицера свода равновесия?»
«Я не шучу», — с нажимом сказала Тара. «Я, в отличие от Фараха и Киндина, поняла это в тот же миг, как наши кони рассекли ваш солнечный огонь. И у меня есть 3 доказательства. «Все 3, как говорите вы в своем своде равновесия,
измененные вещи. Они говорят о тебе больше, чем о магии все трехстишие книги Урайна».